Глава 10. Сегодня приехали мои космонавты. Рейс из Нью-Токио прибыл в 10 вечера. Дочерна загорелая, улыбающаяся Алена крепко прижалась. Виктор Назипович молча вручил большой саквояж. 2 недели пролетели очень быстро. Я их и не заметил, практически не вылезая из капсулы. Зато и все дела в сфере передал, и денег заработал. Просто образцовый муж. Тщательно обошедшая квартиру женушка не обнаружила ни следов пьянок, ни забытых посторонними дамами предметов, ни окурков с отпечатками помады. Все было хорошо, и даже на счете красовалась сумма в 6000 алтов, наш 2-месячный бюджет. Хотел вывести и больше, но игровое золото в ближайшее время могло потребоваться. Я кое-что задумал. Вечер и ночь мы провели вместе. Алена взахлеб рассказывала о звезде, смотрели видео и фотографии, заодно привыкали друг к другу после 2 недель разлуки. Последней ночью, когда утомленная девушка заснула, я взглянул на темнеющую в зале серебристую VR-капсулу. Странное дело. Теперь я воспринимаю ее не как крутой девайс для развлечения, а как дверь в иной мир, почти ничем не отличавшийся от настоящего. Я вел там другую жизнь и, кажется, перестал воспринимать игру чисто как средство заработка. Я становился одним из наркоманов, познавших магию погружения в сферу. Утром я привычно позавтракал и полез внутрь капсулы, слыша, как жужжат роботы-пылесосы, нарезая круги по квартире, и напевает Аленка, что-то намывая на кухне. Жизнь входила в привычное русло. День за днем я спокойно, неторопливо работал. Знакомился с сокланами, инспектировал клан охраны, отправлял грузы на аукцион Эйра. Еще 2 раза побывал на базааре, продавая, покупая товары для клановых нужд. Последний раз вообще продуктивно. Комтур поручил закупку крупной партии дорогих волшебных камней с аффиксом Эстели для инкрустации в ПВЕшные сеты. Экипировка фармеров Хелд Акора, как я понимал. Камни удалось взять напрямую у торговца из Верхнего мира, контакты которого мне дали в чате клуба. Это обошлось на порядок дешевле. Дозоры сэкономили почти 100 тысяч. Совет на радостях даже перевел мне 5 премиальных. Примерно выходило, что спокойно работая на клан, я имел стабильную 10 зарплаты. Серебряную искру, базовые расходники, компенсацию потерянной в рейдах экипировки. Плюс где-то столько же набегало на всякого рода мелких процентах. Купи-продай, привези людям нужную вещь из базара. Жить было можно, но сложно. Мои запросы оказались побольше. Ротик-то привык кушать вкусно и отовариваться в магазинах, не обращая внимания на ценник. Тянули кредиты, которые хотелось бы закрыть. Я уже давно посчитал, что мне требуется выводить в месяц 50-60 тысяч местной валюты, просто поддерживая статус-кво. Играть на бирже Базаара интересно, но неплохо было бы отыскать независимый источник дохода. Иначе зачем я вступал в дозоры? Не спеша я просматривал всю доступную мне информацию. Изучал транзакции клановых кошельков, вдумчиво читал бюллетени, почтовую рассылку Альянса, внутренние чаты и форумы. Чтобы действовать эффективно, требовалось врасти в эту систему, понять, что на чем держится и как вертится весь этот механизм. Несколько выводов были уже сделаны. Я оценил бюджет клана, месячный оборот средств и порядок сумм, уходящих на те или иные нужды. Зарплаты функционерам вроде меня, закупки искр для продления подписки, отчислений на крафт или покупку расходников. Стало ясно, что все основные переводы на клановые нужды приходят с нескольких верхних, недоступных мне счетов, распоряжаться которыми могли только члены совета и лично Комтур. Первый, альянсовый, очевидно хранил средства для взаиморасчетов с альянсом и связанных с этим операций. Второй был интереснее, обзывался Рента. И именно на него приходили извне основные доходы дозоров. Очень крупные суммы. Стало интересно, я начал копать. Оказалось, это ежемесячные платежи арендаторов, кланов, которым дозоры сдавали часть своей территории. Альянс Север контролировал очень большую область диких земель. Весь северо-запад Дорсы, почти четверть площади континента от холодного моря ветров до степей дикого поля. Север состоял из 22 кланов. Больше 100 тысяч аккаунтов в статистике. Больше половины живых, активных, играющих. Меня всегда удивляло, как при такой численности дозоры собрали на бой с проектом неполных 400 игроков. Где 1000 соалов? Глаза открывали мне постепенно. Боевых кланов, которые и составляли костяк Севера, насчитывалось всего 5. Именно они, поддерживая друг друга и собираясь в единый кулак при необходимости, год назад железной рукой навели порядок на северо-западе, подмяв под себя обширные территории. Но их было слишком мало, чтобы заселить и удержать проглоченный кусок. Поэтому Север оставил себе самые богатые области, заселил на свою территорию множество крабов, малых и больших кланов игроков, делающих акцент на ПВЕ составляющей игры. За возможность жить в диких землях, фармить подземелья и мобов, строить форпосты и добывать ресурсы, эти кланы платили аренду дань. Разную, в зависимости от богатства и размера области, которую занимали. В обмен боевики Севера гарантировали безопасность и защиту в случае агрессии врагов. Парадокс, но дозоры, активные в ПВП отношении клан, своими 500 задротов решали больше, чем 1000 хомячков, фармящие мобов. Я понял, что это серьезный бизнес. Суммы за аренду позволяли платить реальную зарплату основному составу, окупая все расходы, и наверняка еще оставалось. Руководство дозоров 100% на безденежье не жалуется. Понятно, откуда ноги растут. Это деньги, и нормальные деньги. Именно поэтому такой серьезный отбор в состав и случайных людей тут нет. Я понял также, что мне доверили мелочевку. 6 доступных счетов – это интересно, но в основном подотчетная рутина, связанная с куплей-продажей по давно отработанным схемам. Ну, было бы глупо рассчитывать, что дозоры сразу предоставят в мое распоряжение все свои средства. В принципе, как старт, как источник стабильного заработка, позволяющего закрыть мои проблемы в реале, нормально. Начнем с малого, а дальше развернемся. Несмотря на занятость, я продолжал упорно тренироваться. 100 дуэлей стали частью ежедневного распорядка. Навыки владения холодным оружием, достигнув 3-4 ранга, росли теперь очень медленно. Для получения новых ОМ требовались успешные проведения изощренных приемов. Личный скилл тоже развивался, и я сам не заметил, как прописался на арене Эйра, став ее завсегдатаем. Клановые тренировки под руководством умелых учителей и постоянная практика на арене делала свое дело. Прогресс был неизбежен. Новички и бесклановые игроки уже не представляли опасности. Большую часть поединков я проводил с альянсовыми профи. Пришло понимание, что я не чемпион, но становлюсь крепким середняком, способным противостоять сильным бойцам. Даже крутым скилловикам, типа Балиана, Неудачника, Демоникуса, приходилось поднапрячься, чтобы сделать меня. В один из дней я внезапно встретил на арене давних приятелей. Диарея со Свеном. После экзамена в дозоры они выпали из поля зрения. Оба бывших рекрута Либерти, к моему удивлению, вступили в какой-то клан и щеголяли тускло-желтыми никами. Карма с хорошей, зеленой и синей, упала до плохой. Они явно нарушали общественный порядок. Еще немного и станут красными, ПК. И даже доступ в королевство будет опасен. Начнет нападать стража, придется везде ходить в маскировочных плащах. «Карму зачем убиваете?» – спросил я напрямик. «ПКшите, что ли? Делать больше нечего».
«Была тут небольшая заруба. Пришлось испортить», – вздохнул Свен.
«Фигня! Отмоем!» – беспечно отмахнулся Диарей. «Клан решили сделать».
«Да, у нас теперь свой Блэк Джек и девочки», – подмигнул Диарей.
«Клан – вежливые люди. Да. Я открыл килл-рейтинг». «Ну, так...» Хотя, учитывая, что неделю назад он был вообще мертв. 10 активных мемберов. Я заметил тут и Хельгу, и других известных мне еще по Либерти игроков, не прошедших в основной состав дозоров. Список последних киллов настораживал. Убитые игроки принадлежали к нашему альянсу. К одному из крабских кланов, арендующих у дозоров провинцию Диких Земель. «Пантерыч вас собрал?» – спросил я, глядя на красную пятиконечную звезду на черных табордах.
«А зачем на землях Али убиваете? Смотрите, дождетесь, охоту на вас объявят».
«Да они сами полезли», — сказал Диарей. «Мы в Инст первые пришли, они выеживаться стали, типа их место».
«Думали, что папки, раз их больше», — усмехнулся Свен. «Ну, пришлось вежливо объяснить, чем руки отличаются от клешней».
«Значит, данж не поделили», — хмыкнул я.
«Поэтому вы 23 килла сделали на альянсовых землях».
«Данж был в пределах королевства. Формально это не владение дозоров.
— отчеканил Свен. «Ну, акилы в землях Али. Это ж мы летели за ними на крыльях любви. Погорячились немного, признаю». «Но чего оправдываться? Мы убили их, потому что можем», — продолжил он. «Для нас смысл игры в этом. Будь они повежливее, никто бы не пострадал. А на дозоров нам теперь пофиг. Хотят, пусть пробуют поймать», — добавил Диарей. «Это фан». Я с сомнением покачал головой. Игрокам, не признающим авторитетов и видящим смысл сферы только в ПВП, прямая дорога в дикое поле. Пополнить ряды кланов, подобных рандомам. Сильный замковый альянс рано или поздно выгонит их из своих владений, как только они начнут серьезно портить кровь.
«С тобой Пантера хочет поговорить», — сказал Свен. «Вон он идет».
Капитан Пантера так и остался в Эйре. Стал соседом. Я сталкивался с ним в гостинице Карна, часто пересекался на арене. Пантера — боевик до мозга костей. В бою полностью соответствовал своему нику. Хладнокровный, очень быстрый, опасный. Даже двигался с какой-то кошачьей грацией. И всегда был очень вежлив, просто до безобразия интеллигентен. Никогда не выигрывал у него больше 2 из 5 схваток. «Слушай, кот», — Пантера сразу взял быка за рога. «Ты теперь ведь рулишь торговлей в дозорах? На базар закупаться ты летаешь? Транспорт заказываешь? Скоро будет ближайший рейс?» Получив утвердительный ответ, он продолжил. «Нам бы с тобой поработать хотелось. Там какой грузовик будет, Барк?» «Неф. Большой объем в этот раз приходит. Тем более, все равно каботажник отсюда уходит полупустой. Можешь захватить наш груз и продать на базаре. Не обидим?» Схема простая. Доставка товара летающим кораблем – дело дорогостоящее. Маленький объем возить невыгодно, поэтому все хотят примазаться к большому заказу, сократить свои расходы на логистику. Грин, видимо, активно использовал это. Транспортный контракт оплачивает клан, в трюмах грузовика остается место, можно добавить немного левака. За черный нал, естественно. Все как в жизни. Я был уверен, что руководство дозоров прекрасно знает об этих маленьких хитростях. Просто закрывает глаза. Стоп, а что за груз? Я открыл контракт, ссылку на который Пантера отправил в личку. Серебряные слитки, медь, немного арондура, сумрачное дерево. Обычные ресурсы, на которые богат северо-запад Дорсы. Понятно, почему хотят отправить в базар. На рынке Эйра переизбыток такого товара. Продавать здесь будут год. Пантерыч, откуда это? «Ни в жизнь не поверю, что вы заделались рудокопами». «Взяли по случаю», — буркнул Пантера. «Ну что, заберешь из Эйра? 10% твои, все честно». Я еще раз проверил килл-рейтинг. Сопоставил даты, киллы, выпавший лут. Ну да, так и есть. Новоиспеченные вежливые грабанули торговый караван. Тех самых крабов, с кем зацепились накануне из-за данжа. Зацепились, видно, серьезно. «По случаю заберу». Я принял контракт. «Слушай, но это же из Али, ребята. Зачем вы их так?» «Слишком борзые. Вообще, думаю, перекрыть им кислород. Хрен сунуться на границу».
«Смотри, дело косом кончится», — предупредил я.
«Нас не поймают», — уверенно сказал капитан. «Да и не будет контур за крабов впрягаться». И тут всплыла интересная мысль. Крабы, ресурсы, караваны, транспорт, логистика, базар. Собственно, она давно занозой сидела в голове, но окончательно оформилась в подобие плана только сейчас, после разговора с Пантерой.
«Слушай, говоришь, можешь вообще перекрыть кислород?»
«Каждый день, находясь на аукционе Эйра, пролетая на птичке над клановыми владениями, я видел длинные вереницы НПС-караванов, перевозившие из земель арендаторов грузы, добываемые ими ресурсы, руду, металлы, драгоценные камни, лут из данжей и разнообразные ингредиенты. Часть оседала на аукционе Эйра, но большая увозилась летающими кораблями в базар. Объемы крабов казались немаленькими. Я начал было аналитику, пытаясь по косвенным данным вычислить товарооборот, но не успел. Меня вызвал магистр. В цитадели Ордена, как я и ожидал, было полно игроков. Привлеченные новой линейкой фракционных наград, они заполнили полупустую молчаливую крепость. Упражнялись вместе с братьями-рыцарями на ристалище, сдавали орденским экономам фургоны с припасами, работали с НПС во внутренних мастерских цитадели. Кузницы, кухарни, конюшни. Квестодатели могут быть очень изощрены в своих попытках поиздеваться над игроками.
Я вспомнил свои приключения первого месяца в Эйре. Чего только я тогда не переделал. И пиво таскал, и мечи точил, и утонувшую алебарду стражника во рву искал.
«Твоя работа?» – спросил магистр, когда я нашел его на одной из квадратных башен.
Вцепившись жилистыми руками в зубцы, Балабанов с высоты птичьего полета обозревал свои владения. Ветер трепал короткие седые волосы. Я посмотрел вниз на кишащую игроками крепость.
«Хе-хе-хе, ничего, пусть повозятся». «Твоя», — констатировал магистр. «В принципе, не все так плохо. Несколько из них уже заслужили посвящение в полные братья. Я даже придумал, как их использовать, когда наберется побольше удивлю».
Он обернулся ко мне.
«Идет время, кот. Каковы результаты? По моим данным, ты мотаешься Эйр-Базаар и в ус не дуешь. Надо торопиться, искать Свечкина».
«Ищу варианты. Не самое простое дело», — ответил я. «Этот мир без солнца. Может, подскажете, как туда попасть? Пробовал через бездну трижды. Результат вы можете видеть в килл-рейтинге».
«Да, вижу. Плохо, что ты засвечен пандами. Там не пройдешь, даже не суйся. Пробуй через Хелтакор. Доберись до седьмого яруса. Там можно найти местного проводника».
«Легко сказать. На бесконечные пути тоже так просто не попасть».
«Ищи варианты. Сосредоточься на этом», — сказал магистр. «Игроки там активно рейдятся. Некоторые даже живут. Ты должен добраться до Свечкина. Это цель номер один. И быстрее, потому что...»
Он замолчал, искоса глядя на меня. «Можно вопрос?» Воспользовался я паузой. «Может использовать в этом деле помощь богов?»
«Богов? А почему...» «Стой! Кто-то из небожителей заинтересовался тобой?»
«А он проницателен», — сделал я вывод. «Или просто хорошо знает механику своей игры. Продолжим узнавать информацию из первых рук».
«Да, Тормис. Следит за мной, постоянно поднимает репутацию», — ответил я. «Тормис, понятно. Следовало ожидать. Ничего дельного тебе не подскажу. Небожители непредсказуемые и... злокозненные существа. Тем более твой... покровитель. Что-то, значит, ему от тебя нужно».
«Но почему я? Чем я отличаюсь от тысяч других торговцев и воров?» Магистр усмехнулся, ткнул пальцем, показывая на серебряный эфес синевы на моем поясе.
«Ты один из семи. У тебя есть огненное оружие. И, видимо, подходящий психотип для последователя великого вора», — пояснил он. «Вероятно, он считает, что ты сможешь выполнить какое-то сложное поручение. Но ничего не бывает даром, помни это. У богов свои интересы. Они ведут свою игру».
«Вы говорите о них, как о живых», — не сдержался я. «Но ведь это НПС, созданные вами с определенной целью».
«Говорю, как есть. Значит, ты так ничего и не понял», — ответил Балабанов. «Знаешь что? Найди в сети мое выступление на конференции в Нью-Токио. Ключевые слова для поиска — искусственный интеллект. Посмотри внимательно, подумай».
«Хорошо, найду. Так что делать с Тормисом? Он сможет помочь с Хелтакором?»
«Да я откуда знаю?» Балабанов, кажется, разозлился. «Может, да, может, нет. Не тупи, кот. Отправляйся в его храм и спроси сам».